Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях, фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Телекомпания New Tang Dynasty сообщила о начале проверки деятельности самой известной китайской газеты «Жэньмин Жибао». По мнению наблюдателей, среди прочих причин проверку могло спровоцировать освещение газетой событий в Гонконге, где продолжаются выступления с требованием демократической реформы избирательной системы этого административного района КНР, обладающего особым статусом. По данным телекомпании, проверку ведет Центральная дисциплинарная комиссия КПК, которую возглавляет член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Ван Цзишань. В редакции «Жэньмин Жибао» состоялась специальная конференция, на которой руководитель команды инспекторов Пу Цзянфан назвал эту миссию политической. Независимые наблюдатели связывают проверку с борьбой в государственном и партийном руководстве, которое явно резко обострилось после недавней смены власти в КНР. Напомню, что посты генерального секретаря ЦК КПК и председателя КНР достались тогда Си Цзиньпину. Премьером Госсовета КНР стал Ли Кэцян. Борьба ведется между сторонниками Си Цзиньпина и теми, кто считается ставленниками бывшего председателя КНР Дзян Цзэминя. Самым ярким ее эпизодом стало возбуждение расследования в отношении бывшего члена Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, бывшего руководителя силовых структур Китая Джоу Юнкана, который был противником назначения Си Цзиньпина генеральным секретарем и даже, по слухам, подозревается в подготовке покушения на него. Джоу сейчас обвиняется в серьезных нарушениях партийной дисциплины и коррупции в особо крупных размерах. Проверяется также и центральный государственный телеканал CCTV. Заместитель руководителя CCTV Ли Дуншен в конце прошлого года был снят со своего поста, были арестованы несколько топ-менеджеров компании, в отношении целого ряда сотрудников было возбуждено следствие. В частности, расследуется дело о мошенничестве при покупке телеканалом тайваньского телевизионного сериала за 10 миллионов долларов. В этом скандале оказался замешан начальник отдела пропаганды ЦК КПК Лю Юньшань. Профессор Е. Кэ, эксперт, мнение которого приводит телекомпания New Tang Dynasty, отмечает коррумпированность государственных средств массовой информации Китая. Впрочем, как полагает эксперт, это было известно давно, а реальный повод для проверки совсем иной.
Такие СМИ, как People's Daily и CCTV, на самом деле очень коррумпированы. Комиссия без сомнения обнаружит много проблем. Особенно CCTV — это как база для государственного переворота политических фракций Джоу Юнкана или Дуншена, и расследование обязательно вскроет все эти связи. Затронет это и главу отдела пропаганды Лю Юньшаня. Таким образом, это на самом деле отражение политической борьбы в высших эшелонах Китайской коммунистической партии.
По официальным сообщениям, инспекторы проверяют редакторскую политику и освещение определенных тем, а также принципы управления газетой и деятельность руководства «Жэньмин Жибао» и CCTV на предмет возможных случаев подкупа и вымогательства. Такого рода проверки будут служить и важным сигналом для других государственных СМИ Китая, полагает эксперт ЕКЭ. Пекинский политический аналитик Хуа По, в свою очередь, отмечает, что активная проверка ведущих средств пропаганды в Китае началась незадолго до очередного пленума ЦК КПК. По его мнению, далеко не все там верны нынешнему руководству, поэтому, чтобы избежать каких-либо демаршей или так называемых неверных интерпретаций событий на пленуме, было решено провести проверку, запугав таким образом сотрудников средств массовой информации. При освещении выступлений в Гонконге Жэньмин Жибао беспрерывно обрушивалась на демонстрантов с резкой критикой, преподнося все это как официальную, крайне жесткую позицию руководства КНР по отношению к демократическому движению в Гонконге. Так что не исключено, считает ЕКЭ, что проверки еще и способ смягчить напряжение в Гонконге, которая существенно сказывается на имидже Китая в мире, особенно среди соседей, а также на Тайване, возвращение которого под суверенитет КНР Пекин добивается уже много десятилетий.
Ситуация в Гонконге на самом деле очень чувствительная. People's Daily непрерывно обрушивалась с критикой на движение «Оккупируй центр». Клан Цзяна постоянно атаковал Си Цзиньпина, но у него осталось на руках мало карт. Все, что он может сейчас сделать, это привносить еще больше хаоса в ситуацию. Миссией People's Daily было создавать трудности для Си Цзиньпина.
В самом Гонконге ситуация в последнее время вновь обострилась после очередных попыток местной полиции разогнать активистов движения «Оккупай Центр». Особое недовольство демонстрантов вызвало высказывание главы администрации Гонконга Ляна Джинина о том, что демократическое движение спонсируется из-за рубежа.
Я не буду вдаваться в детали, но это не на 100% внутренняя проблема.
Лян Чжэнин также отрицает, что на прошлой неделе имела место попытка подавления студенческого движения.
Я бы не использовал слово «подавление» при описании действий полиции по оттеснению протестующих. Вы знаете, полиция оказалась в очень сложной ситуации. Ей очень сложно поддерживать порядок и соблюдение законности в тех районах, которые затронули демонстрации.
Глава Федерации студентов Гонконга Алекс Чоу так ответил на слова Ляна.
Заявление о том, что наше движение направляется иностранными государствами, сделанные накануне диалога с активистами, говорят о том, что Лян Чжэнин надеется раздавить наше движение. Он хочет, чтобы все выглядело как цветная революция. Как глава администрации Гонконга, он, видимо, все-таки должен иметь серьезные доказательства, прежде чем заявлять об этом. Он не может говорить об иностранном влиянии просто так. Это по-настоящему безответственно.
Агентство «Франс Пресс» цитирует ироничный пост одного из студентов по поводу заявлений главы гонконгской администрации. «Все мои иностранные связи ограничены корейским мобильником, американским компьютером и японскими игрушечными роботами. И на всем этом, конечно, стоит штамп «Made in China». Представители полиции Гонконга осудили тех, кто в последние дни занял улицы центрального района Монгкок и сопротивлялся полицейским подразделениям, пытавшимся разогнать демонстрантов. Комиссар Энди Цан назвал эти действия незаконными, обвинив участников акции протеста в попытках спровоцировать насилие. Цан утверждал, что полиция, цитата, «крайне толерантна по отношению к демонстрантам и старается действовать строго в рамках закона». В ответ одна из студенток, остающихся на улицах Гонконга, в интервью агентству Reuters сказала о бессмысленности попыток вытеснить активистов.
Я хочу сказать, что проблему нельзя урегулировать, просто выгнав нас отсюда. После того, как улицы очистят от нас, мы просто появимся снова. Что действительно нужно, так это то, чтобы правительство встретилось с нами, вступило с нами в диалог.
Серьезных столкновений в последние дни в Гонконге удается избежать во многом благодаря вмешательству продемократически настроенных депутатов законодательного собрания Гонконга, которые нередко вставали между демонстрантами и полицией, призывая стороны к спокойствию. Студенты пока мало надеются на успех переговоров с администрацией Гонконга и заявляют о решимости продолжать свои акции, которые они организуют, во многом при помощи социальных сетей. В понедельник полиция объявила о задержании 23-летнего молодого человека, который на одном из онлайн форумов призывал, как говорится в заявлении полиции, к незаконному собранию в районе Монгкок, чтобы нападать на полицейских и блокировать движение электричек. Задержанному предъявлено обвинение в использовании компьютера в криминальных и бесчестных целях. Это первое задержание подобного рода с момента возникновения движения «Оккупай Центр». В заявлении полиции отмечается, что, цитата, «интернет не является пространством, где не правит закон». Ситуация в Гонконге затрагивалась во время встречи в Бостоне в конце прошлой недели госсекретаря США Джона Керри и министра иностранных дел КНР Яна Дзичи. Согласно заявлению американского госдепартамента, обсуждение было частью искреннего разговора о ситуации с правами человека в мире. Министерство иностранных дел КНР сообщило по поводу встречи Керри и Яна о том, что китайский министр вновь назвал выступление в Гонконге исключительно внутренним делом Китая. В заявлении министерства, сделанном в понедельник, говорилось, что некоторые иностранные силы пытаются вмешиваться во внутренние дела Гонконга, оказать влияние на развитие событий в Гонконге, вдохновлять, подстрекать и поддерживать такие незаконные действия, как «Оккупай Центр» в Гонконге. О каких конкретно силах или государствах идет речь и в чем выражается иностранное влияние, в заявлении не уточняется. Недовольство в Гонконге вызвало нежелание Пекина разрешить с 2017 года свободные всеобщие выборы главы администрации этой части КНР, обладающей особым статусом. Формально выборы будут всеобщими, однако кандидатами фактически могут быть только лица, одобренные руководством КНР. Гонконг, который перешел под суверенитет Китая в 1997 году, обладает в составе страны особым статусом в рамках политики «Одно государство, две системы». Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Лауреат премии имени Анны Политковской, депутат иракского парламента Виан Дахил, обвинила боевиков террористической группировки «Исламское государство» в массовых похищениях и изнасилованиях женщин из езидского религиозного меньшинства в Ираке. Она также обвиняет террористов в торговле людьми и призывает международное сообщество оказать немедленную помощь оказавшимся в тяжелейших условиях курдским беженцам, христианам и езидам. В интервью «Радио Свобода» Виан Дахил, единственный депутат иракского парламента от религиозного меньшинства езидов в Ираке, рассказала, что с приближением зимы ситуация еще более усугубилась. Беженцы остаются часто без крыши над головой, постоянно идут дожди, и людям просто негде укрыться. Дахил, которой недавно была присуждена премия имени Анны Политковской от правозащитной организации «Reach All Women in War», название переводится «Помочь каждой женщине в огне войны», подчеркивает, что судьба женщин-езидок в Ираке еще более тяжелая, чем у христианок, которых боевики террористической организации «Исламское государство» выгоняют из их домов.
Здесь нет иудеев. Что касается христиан, им просто говорят «уходите». Они становятся беженцами, но боевики не забирают их женщин, не похищают их. Похищают только езидок. И мы не понимаем, почему похищают именно езидок. В Ираке 500 000 езидов, 25 тысяч девочек и девушек были увезены. Мы не знаем точно, где они. Но известно, что некоторых держат в тюрьмах здесь, в Ираке. Других увезли в Сирию. Кто-то находится в Мосуле. Их забирают, чтобы насиловать и продавать по $150 за девушку.
Дахил призывает женщин-мусульманок из стран Запада, воюющих на стороне Исламского государства, по некоторым данным, таких около 30, задуматься над тем, что боевики делают с езидками.
Каждая женщина, поддерживающая Исламское государство, должна поставить себя на место этих девочек, понять, через что им приходится пройти. Насилуют 12-летних, насилуют 10-летних. Я хочу спросить, если бы вы оказались в такой ситуации, что бы вы почувствовали? Если бы кто-то из вашей семьи оказался в ней, что бы вы чувствовали? Эти девочки могли оказаться вашими дочерями, вашими сестрами, вашими соседками. Было бы для вас нормальным, если бы кто-то надругался над вашей дочерью, над вашей сестрой, над вашей соседкой. Мне больше нечего добавить.
Имя Виан Дахил стало широко известно после ее эмоционального выступления в иракском парламенте 5 августа этого года, в котором она назвала геноцидом действия боевиков Исламского государства против беженцев-езидов, блокированных на горе Синджар на севере Ирака. Дахил выступала со своего места. Спикер парламента пытался прервать ее речь. Некоторые депутаты выкрикивали требования к ней замолчать, однако Дахил продолжала говорить.
«Мою семью вырезают так же, как убивают всех иракцев. Братья, оставим все политические диспуты. Мы хотим гуманитарной солидарности. Я говорю здесь во имя гуманности. Спасите нас, спасите нас».
После своего выступления Виан Дахил упала в обморок. Двумя днями позже президент США Барак Обама, объявляя о начале военной операции против Исламского государства и об оказании помощи езидам в Ираке, сказал: «На этой неделе одна жительница Ирака прокричала на весь мир: никто не приходит нам на помощь. Сегодня на помощь приходит Америка». 12 августа при жесткой посадке вертолета на горе Синджар Виан Дахил сломала обе ноги и несколько ребер. Пилот вертолета, перевозившего 35 человек, погиб. Среди раненых была репортер газеты «Нью-Йорк Таймс» Алиса Рубин. Дахил после выздоровления намерена вернуться к депутатской работе. Вы слушаете «Атлас мира», у микрофона Андрей Шароградский. Боевые действия в странах Азии, Африки, на Ближнем Востоке в последние годы все чаще происходят в городах. Как восстанавливаются города, разрушенные во время гражданской войны или длительной кампании террора? По плану или стихийно? Привлекают ли политики архитекторов и градостроителей к своим мероприятиям, в том числе для примирения национальных и религиозных групп, населяющих город, переживший затяжной конфликт, будь то Бейрут, Багдад или Иерусалим? Привлекают, но немного, хотя и чаще, чем в прошлом, выяснил наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Бюро «Радио Свободы» в Нью-Йорке находится в нескольких кварталах от площадки Всемирного торгового центра, где до 11 сентября 2001 года возвышались два красивейших небоскреба. Идея оставить пустырь незастроенным после обрушения башен и просто вывести с него мусор не обсуждалась вообще. Пустовать такое место не могло ни политически и ни коммерчески. Обсуждалось буквально у нас на глазах масса других сценариев, но ни один из них не предусматривал того, чтобы восстанавливать ВТЦ именно в том виде, в котором он существовал до терактов. Даже с небольшими дополнительными вкраплениями в виде мемориальных досок или памятников. Не могу сказать, почему Нью-Йорк не захотел точь-в-точь копировать прошлое. Ну, явно не потому, что исходные башни оказались неустойчивы к таранам широко фузеляжных авиалайнеров. У Израиля, например, философия иная, там следы терактов стираются полностью, и застройка, пострадавшая от взрыва, реконструируется так, чтобы максимально походить на первоначальную. Плановый подход к восстановлению городов, пострадавших от конфликтов, и сознательные усилия через архитектуру способствовать примирению враждующих групп их населяющих – модное явление в градостроительстве. Однако попытки прямолинейно замириться с существующей бок о бок враждующей этносы или конфессии, замуровать страшное прошлое, пройтись асфальтовым катком по еще кровоточащим психологическим ранам редко дают желаемые результаты. Свидетельство тому опыт Нью-Йорка. Мусульманская община, заручившись поддержкой городских властей, объявила о намерении воздвигнуть рядом с площадкой ВТЦ мечеть, как символ отрицания исламом насилия и его готовности жить в мире со всеми другими местными конфессиями. Реакция нью-йоркцев была такой яростной, что мусульманская община сочла за благо, хотя закон был полностью на ее стороне, отказаться от своей инициативы. И это в Нью-Йорке, городе, чьи межэтнические и межконфессиональные противоречия никак не назовешь антагонистическими. Что уж тут говорить о Бейруте или Иерусалиме, Белфасте или Боснийском Мостре. Задача, стоящая перед урбанистским миротворчеством, и впрямь трудновыполнимая, признался в интервью лос-анджелесский специалист Натан Берг. Города мира за период с 1968 по 2008 год пережили 12 тысяч или 75% всех терактов, совершенных в мире. 80% всех пострадавших в терактах – городские жители.
Боевые действия в странах Азии и Африки на Ближнем Востоке все чаще происходят в городах. В этом смысле этот мир точно догнал страны Запада. В современных войнах, в отличие от войн античности, местом боев являются преимущественно жилые кварталы. Их взрывают, их бомбят с воздуха, по ним стреляет артиллерия. Даже в развивающихся странах современная жизнь – это жизнь урбанистическая. Враждующие стороны чаще уничтожают культовые памятники, промышленные предприятия, жилую застройку и инженерные коммуникации в районах концентрации вражеских сил, нежели деревни, где живут сторонники противника, хотя те заняты, казалось бы, самым важным делом – сельскохозяйственным производством. Карл Маркс всячески критиковал сельскую жизнь, называл ее идиотической. С тех пор масса людей мигрировала из деревни в город. Перенеся туда, не буду повторять слова об идиотизме, но уж точно кровопролитие и разрушение.
Глобализация, которая еще лет 15-20 назад считалась бесспорным благом, сегодня не кажется таковой. И оборотная сторона этой тенденции рельефно проступает в современных урбанистических центрах.
Под влиянием глобализации города, с одной стороны, стали более открытыми. Они притягивают к себе новых людей. Городское население сегодня не столь однородно, как раньше. Новые пришельцы, однако, не всегда оказываются по душе старожилам. И наоборот. Возникает желание размежеваться. Сделать это легче, чем взаимно изыскивать способы мирного сосуществования. Но автоматическое размежевание внутри компактных городов не ограждает обособляющиеся группы от конфликтов, особенно в случае сильного материального неравенства между ними. Частой причиной конфликтов является также неравномерное увеличение численности традиционно враждующих групп населения.
Города, с одной стороны, объекты уязвимые, а с другой обладают необыкновенным запасом прочности, который позволяет им выживать даже в очень тяжелых конфликтах. Мы видим это, в частности, на примере Газы, замечает Натан Берг. И восстанавливаться, в целом, не медленнее, а быстрее сельских районов, прошедших сквозь сходные испытания. А счастье, наверное, по причине того, что коллективные усилия имеют большую отдачу в урбанистской среде, чем в сельской. Вот только бы знать, как следует восстанавливать города, чтобы свести к минимуму риски новых конфликтов, сказал наш собеседник и тут же сам поправился. А до этого, пожалуй, имеет смысл разработать хотя бы одну международную конвенцию, специфически регулирующую вооруженные конфликты в черте городской застройки.
Растет число отдельных специалистов и архитектурных организаций, которые совмещают, если можно так выразиться, городостроительство с политикой, с конфликтологией. Они вникают в разнообразные причины конфликта в городах, в которые их приглашают работать, и в то, как эти конфликты были разрешены. И планируют свои мероприятия не абстрактно, а сообразно конкретной ситуации. Например, строить школы в Афганистане в надежде, что этого будет достаточно для ликвидации безграмотности, затея, обреченная на провал. Я написал несколько статей об организации «Архитекторы без границ», которая занимается послевоенной реконструкцией городов. В ее активе сложный проект восстановления центра растерзанного междоусобицей Бейрута, создавший пространство, где все люди могут мирно проводить вместе время. Торговые центры и скверы совсем было стерли следы гражданской войны, что отдельными бейрутцами было расценено как опасное забвение прошлого. Это справедливая критика, но взоры организации не обращены вспять. Она не думает о том, как строить более взрывоустойчивые здания. Смысл ее деятельности в том, чтобы сближать людей, а не разобщать их посредством расселения по своим гетто. Схожий проект в столице Руанды был рассчитан и на взрослых, и на детей из враждовавших племен Хуту и Тутси. Причем детям отводилась важная роль в содействии примирению их родителей, а у родителей, в свою очередь, появлялась возможность привить детям с раннего возраста привычку к толерантности. Руандийский проект включал также строительство медицинских учреждений для детей обоих народов. В настоящее время меня очень занимает один проект урбанистского миротворчества в Израиле.
Речь идет о молодой паре архитекторов, основавших фирму «Сая». Стена безопасности, размежевавшая Израиль и Западный берег, это сооружение, символизирующее печальное настоящее. А что насчет будущего? Проект, озвученный тель-авивскими зодчими, имеет реалистичную и утопическую версии по терминологии скептиков. Или текущую и перспективную, на языке оптимистов. Итак, проходящую вдоль стены на израильской стороне ветку легкорельсового трамвая в Иерусалиме предлагается продублировать полномасштабной линией на палестинской стороне и замкнуть обе нитки на одну узловую станцию, где будет оборудован еще и пункт погранперехода. Одинаково благоустроить территории, примыкающие к станции с одной и с другой стороны. Пока израильтяне и палестинцы враждуют, параллельные пассажиропотоки будут разделены стеклянной перегородкой. Хотя, что психологически очень важно, физическое расстояние между ними сузится. В случае же наступления мира перегородку снимут, и прежде сегрегированное торгово-рекреационное пространство по обе стороны станции, равно как и трамвайные платформы, будут быстро соединены.
Рассказывал наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов, и на этом мы завершаем программу «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
Проект «Европа. Радио Свобода». Радиожурнал европейских событий. У микрофона Ярослав Шимов. В Италии в конце прошлой недели состоялся двухдневный саммит «Азия-Европа» АСЕМ, где главное внимание было приковано к украинскому вопросу. Переговоры в рамках этого форума в Милане президентов Украины и России Петра Порошенко и Владимира Путина не принесли какого-либо серьезного прорыва, и, соответственно, говорить об установлении в ближайшее время прочного мира на востоке Украины не приходится. Российский президент чувствовал себя во время миланских встреч с западными коллегами порой не совсем уютно, о чем свидетельствуют и его несколько раздраженные ответы на некоторые вопросы журналистов. В частности, когда его спросили о том, что произойдет, если падение курса рубля и цен на нефть продолжится, Путин ответил.
У нас есть поговорочка такая грубоватая про бабушку, про дедушку. Если бы у бабушки, знаете, были внешние половые органы дедушки, мужчина, она была бы дедушкой, а не бабушкой.
Видеозапись этого ответа российского президента стала за пару часов одним из главных интернет-хитов. Куда более приятным для Владимира Путина была предшествовавшая визиту в Милан поездка в Сербию. Там российского лидера встречали, можно сказать, с распростертыми объятиями, хотя с политической точки зрения у Белграда немало проблем. Выстраивать дружественные отношения одновременно с Евросоюзом и Россией совсем непросто. Об этом мне рассказал обозреватель югославянской редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Драган Штавлянин. По данным опросов общественного мнения, более 60% сербов позитивно относятся к визиту Владимира Путина, только у 6% он вызывает негативные чувства. Речь идет о всплеске традиционной сербской русофилии. Воспринимают ли сербы Россию по-прежнему как своего главного союзника?
Я бы хотел начать с того, что это первый военный парад в Белграде за 30 лет. Сербы сентиментально относятся к военной символике. Для них многое значит память об обеих мировых войнах, о союзных отношениях. В этом смысле присутствие российского президента тоже символично, так как советская армия помогла в 1944 году югославским партизанам освободить Белград и большую часть Сербии. Конечно, это и дань уважения историческим, культурным, религиозным связям двух стран. Россия ведь поддерживала Сербию на протяжении двух столетий. Хотя Сербия стремится вступить в Евросоюз, многие сербы ощущают определенную обиду на Запад, чувство несправедливости, связанное с войнами 90-х годов и особенно с операцией НАТО против Сербии в 1999-м. В этой связи в Сербии помнят, что Россия выступала против натовских бомбардировок, а также то, что российское вето в Совете Безопасности ООН не позволило принять в эту организацию Косово после одностороннего провозглашения им независимости. Конечно, может показаться удивительным, что более 60% сербов